А если я убегу от этого дела?
Ну, я надеюсь, слышно будет.
А, убегу. Потому что я посмотрел на двери, что висит. Там я не обратил внимания, что понедельник. 526 аудитория написано. А там на понедельник написано. Потом П1. Я знаю все аудитории, а П1 что-то здесь никогда я не был. Я знаю П1 в главном здании, я там читал лекции, страшно сказать, когда. Вот. На мехмате еще. Вот. Но не, решил, что не может быть, чтобы туда. Вот. Ну, ладно. Интересно, меня просто попросили посмотреть из иностранного отдела, сколько китайцев. Я так вижу, немного. Так и доложу. Самое интересное потом у них зачеты принимать. Это песня. Вы понимаете, у них даже пини пит. Вот так вот. Когда говоришь там PR квадрат, он не понимает, о чем идет речь. И не поймешь, то ли потому что пини то. Вот, ну ладно. Хорошо. Значит, в прошлый раз я начал рассказывать о новом витке в развитии инфинитезимальных методов, то есть интегрального дифференциального исчисления. По-моему, я даже успел рассказать немножко о Кеплере, о его стереометрии винных бочек. Сказал, что он вычислял объемы огромного количества, по-моему, 92 видов тел вращения, что он старался, чтобы вычислить объем или площадь какой-либо фигуры, перекомпоновать компоненты этой фигуры в такие, или сложить их из, как бы из кубиков, из кубиков можно сложить разные вещи, но вот перестроить их в такое здание, которое уже вычислить объем может. Ну, например, я, по-моему, наверное, говорил, что объем тора вычислял как объем цилиндра, у которого площадь основания – это площадь сечения, а высота – это длина окружности, которая идет посередине этого тора. Нормально, в общем, нормально, никаких претензий особо быть не может, это естественно. Площадь круга – это площадь бесконечного количества таких вот треугольников, у которых боковые стороны радиусы, а основание – часть кружочка. И если взять вот такие кружочки, такие вот суммы, то что получится? Сумму всех оснований, то есть 2π, умножить на высоту, то есть на r пополам r квадрат. Все правильно. Точно так же с шаром. Это соответствующие конуса. Их объемы сложить, получится объем шара. Нормально, но, в общем, конечно, не всем нравилось. Я вам ссылался, по-моему, на Шотландца Андерсона, который написал памфлет «Защиту Архимеда», где строго критиковал Кеплера за то, что он отошел от традиции строгости Архимеда. Дальше, наверное, мне стоит упомянуть интересного человека Кавальери. Кавальери, это вообще говоря, он не математик, он монах из Болоньи. Жил с 1598 по 1647 год. По-видимому, он самоучка. В каком плане? Он, понимаете, это была такая история не один раз, когда один, так сказать, какой-то не очень осведомленный человек открыл заново дифференциальное исчисление. Вот он был жестоко огорчен и потрясен, узнав, что оно уже было за него открыто за 200 лет. Вот. Так Кавальери, в общем, переизобрел, на мой взгляд, то, что было установлено еще Демокритом. Помните, я говорил об атомистическом методе Демокрита, что он, скажем, считал, что любой объем можно считать некоторого тела пространственного, сложить из бесконечного количества бесконечно тонких плоскостей. Соответственно, любую фигуру на плоскости можно понимать как бесконечное количество отрезочков, заполняющих эту фигуру и так далее. А длину линии – это точки. То есть каждое следующее измерение состоит из величин, где измерение на единицу меньше. Но Кавальери то же самое. Вот он предложил Вот, вот то, что я вам сказал, надо заново повторить, это относится и к кавальере. Единственное отличие заключалось в том, что задавал какие-то направления. Ну, скажем, если есть какая-то там фигура, то он задавал некую направляющую, регулу, регула, и парные, которые являются касательными к этой фигуре, параллельной этой регуле. И заполнял фигуру бесконечным количеством бесконечно тонких линий. В качестве регулы можно было брать одну из парных, естественно. Вот. Объем, соответственно, значит, фигура, объемная фигура, она состояла из бесконечного количества бесконечно тонких плоскостей, которые тоже были параллельны некоторой направляющей плоскости регуле. В частности, опять-таки, эта плоскость могла касаться этой фигуры. Не, это, называл он эти элементы неделимыми. И метод он свой назвал, метод неделимых. Значит, ни четкого представления о характере этих неделимых, что они из себя представляют, вообще, что такое бесконечно тонкая линия, что такое бесконечно тонкая плоскость, что такое бесконечное количество. Вещь более чем туманная. Эта вещь, такие вещи оставались туманными еще очень много лет. Сотни лет. Сам Ньютон не очень понимал, что такое бесконечно мало. А если сейчас из вас кто-то понимает, что это такое, то я тоже сильно удивлюсь. На самом деле. Вообще все, что связано с бесконечностью, для нормального человека, по-моему, вещь не должна быть понятна. Мне так кажется. Если кому-то это понятно, ну, значит, вы особо приближенные к высшему. Вот. Он настолько гордился этим делом по существу понятием определенного интеграла в каком-то смысле, что просил, как я вам уже не раз говорил, что многие делали, изобразить вот нечто подобное, изображено на его могиле. Вот нечто в этом духе. Я даже вот постарался сохранить контуры этой фигуры, которые я вот из литературы видел сфотографированные с его могилы. Вот. Значит, это вот то, что предлагал Кавальери. Дальше, наверное, может быть, стоит упомянуть Торричелли, который сумел вычислить объем фигуры, образованной вращением, гиперболы вокруг одной из своих осей. Вещь не очень понятная, потому что, сами понимаете, там речь идет о бесконечной трубе. Но он каким-то образом, значит, сумел все-таки это приблизительно получить объем такой фигуры. Значит, о ком я уж точно хочу сказать, это о Паскале. Я о Паскале вообще-то все более-менее говорю, ну, обо всех его достижениях существенных упомянул, но не могу не упомянуть и о его представлении о неделимых. Он тоже называл это неделимыми, но он понимал это каким образом, что такое у него было неделимое. У него-то вещь хорошая. Вот что такое у него неделимое. Только нет, конечно, дельта х. Извините, описка не случайная, как вы понимаете, фрейдовская. Вот, значит, вот такие вещи. Значит, если нужно вычислить какую-то площадь, он разбивал на, опять сказать, страшно говорить, бесконечно малые окрестки равны длины дельта х, но не бесконечно малые, конечно, а стремящиеся к нулю. Вот. И получалось, вот что у него было неделимое. Ординаты умножить на дельта х, их просуммировать, естественно, площадь. Поскольку они все очень маленькие отрезки, то по существу получается, ну, нижняя сумма доработается. Вот. Это, в общем, существенное продвижение по сравнению, скажем, там, Кавальери. Вот. Но это был Паскаль. Об его талантах я уже неустанно вам говорил и продолжаю с ними восхищаться. Значит, к этому времени накопилась куча задач, решение которых требовало дифференциальных и интегральных методов. Задача об отыскании экстремумов, задача об отыскании касательных, это дифференциальные методы. Задача об отыскании площадей, квадратурные методы. Значит, и, конечно, раз это было востребовано, стало быть, и появлялись вот те методы, о которых я уже говорил, ну и появлялись ученые, которые стремились... Я вас не очень обижу, если я сяду. У меня моя переломанная нога иногда дает о себе знать очень серьезно. Я круто поломал ногу в свое время. А меня достаточно слышно, мне идет, когда меня не видно. Вот. Значит, были ученые, которые, естественно, пытались решить эти проблемы. Ну, можно назвать, скажем, Грегори Валлиса. Это те, которые установили, что результаты вычисления, ну, как бы мы сейчас сказали, дифференциалов или производных, а тогда не было ни слова дифференциал, ни тем более ни слова производные, а некие аналоги этих представлений, вот, что эти вещи являются обратными по отношению... Лучше я так скажу, вот они на таком языке говорили, что задачи отыскания максимума и проведения касательных являются обратными по отношению к задачам вычисления квадратур. А это уже понятно и нам с вами. То есть дифференцирование, интегрирование, взаимно обратные задачи. Вот, значит, это вот я назвал Грегори Валлис. Ну, этими же проблемами занимался Барроу, учитель и друг Исаака Ньютона. Он, правда, в геометрической форме сформулировал это же самое утверждение о взаимнообратности решения вот такого рода задач. Ну, по-серьезному, по-взрослому, как сейчас принято говорить, эти проблемы были в значительной степени решены. В общем-то, в трудах Ньютона и Лейбница. Ньютон и Лейбниц – современники, научные соперники. В каком смысле современники – это понятно, жили примерно в одно и то же время, я скажу точно даты их жизни и смерти, а в каком смысле соперники, но они занимались близкими проблемами. И, в общем, я даже так скажу, часто задают вопрос, они вообще общались друг с другом? Да, Лейбниц еще в совсем молодые годы приезжал в Лондон и встречался с Ньютоном. И потом, через какое-то время, у них в течение 2 лет была достаточно активная переписка, научная переписка. Любопытно сохранившиеся эти письма читать. Я, по-моему, даже уже об этом говорил. Что похоже, что они только сами друг друга понимали, только надо было обладать интеллектом Ньютона, чтобы понимать то, что писал Лейбниц, и наоборот. Потому что они, так сказать, только обменивались идеями на самом высоком уровне, не расшифровывая этих идей. И у них были вполне взаимно дружелюбные отношения до тех пор, пока не помогли ученики и соратники, что, мол, начали друг другу нашептывать своим руководителем научным, что вот вы, мол, первый, а вот ваш соперник считает, что он. Ну, ничего хорошего из этого не получилось, они рассорились, к сожалению. Их научный язык совершенно разный, мы в этом сегодня убедимся, надеюсь. То есть, что можно сказать? Можно ли сказать, что кто-то из них у кого-то что-то заимствовал? Думаю, что нет. Еще раз говорю, совершенно разные языки, вы об этом это увидите. И ну, не совсем схожие проблемы. И более того, давайте я сразу подчеркну принципиальное различие между их творчеством. У Ньютона математика была средством решения задач физики, механики, астрономии. И только. Это был инструмент. Правда, инструмент... вырос в серьезную математическую науку и перестал быть только инструментом, а стал самодостаточной серьезной наукой. Вот, Лейбниц же, хоть и занимался проблемами обществознания, но тем не менее это была в основном наука ради науки, что ли, для того, чтобы развивать математику, развивать ее язык, развивать ее возможности. Так что у них были, в общем, не вполне даже одинаковые цели. Если серьезные результаты в этой области, о которой я говорю, Ньютон получил лет на 10 раньше, чем Лейбниц, то опубликовал Лейбниц раньше свои результаты, чем Ньютон. То есть он и если и знал что-то, то только из личной переписки. Но они были, по-видимому, даже вряд ли в этой переписке они касались вот этих вот методов, потому что они совершенно разные. Вот такие пока предварительные слова, а теперь, значит, пожалуй, более подробно о Ньютоне. Исаак Ньютон. Он жил с 1642 по 1727 год. Родился в семье небогатого фермера в местечке, ну, как бы мы сейчас сказали, деревни по существу, Вулсторп. Это 75 километров от Кембриджа, ну, то есть сравнительно недалеко от Лондона, стало быть. Значит, он закончил Кембриджи, Тринити колледж. Ну, что сказать, это самый знаменитый колледж в Англии, может быть, в Европе, может быть, в мире. Его закончил Ньютон, потом его Чарльз Бэббидж, там учился Чарльз Бэббидж, в общем, там серьезная публика училась. Он получил степень бакалавра, и в 1665 году, он только тогда и получил степень бакалавра, по нынешним меркам вроде поздно, ему тогда уже было 23 года. Особенно если учесть, что Лейбниц в 20 лет стал доктором наук. Вот, так что вроде как у Ньютона некий сдвиг. Но в 65-м году случилась беда, чума в Англии. Ньютон благоразумно из людских скоплений уехал в свой Вулсторп, где прожил и проработал 3 года. Я очень люблю сравнивать эти 3 года с пушкинской болдинской осенью. Вот мне такое соответствие почему-то приходит в голову. Вряд ли оно приходит в голову англичанам. Вот, значит, он натворил очень много за эти 3 года. По существу, все основные результаты, которые мы связываем с именем Ньютона, получены в эти годы. И в физике, и в механике, и в математике, и в астрономии, и в оптике. Дай Бог не забыть, что он натворил. Вот я сказал, скажем, оптика, астрономия. Значит, вот первые опыты по дисперсии, дифракции, интерференции в человечестве провел Ньютон, находясь в 65-м году в этой деревне Вулсторп. Идея зеркального телескопа, вот я не говорю в порядке важности, а просто мне это пришло сейчас в голову, про оптику я и говорю. Идея зеркального телескопа тогда же, а чуть позже он его воплотил в жизнь. Он эти идеи воплотил в жизнь и сделал такой зеркальный телескоп. Разложение света на составляющие, знаменитые 7 цветов, тогда же Ньютон. Теория света. У него теория корпускулярная. У Гука, который с ним отчаянно воевал тогда, волновая теория света. Ньютон очень сопротивлялся этому, но Ньютон это Ньютон. Когда он увидел рациональное зерно в том, что проповедовал Гук, он сумел примирить эти две теории каким-то образом. Более того, он первый вычислил длину световой волны, хотя придерживался корпускулярной теории. Это Ньютон. Закон всемирного тяготения к этому же времени. И обосновывает, что на самом деле эмпирические законы Кеплера о движении планет вытекают из закона всемирного тяготения. Тем самым они из эмпирических стали научно доказанными. Три закона механики, законы Ньютона, закон инерции, закон пропорциональности сил движения, так сказать, скорости, равенство действия и противодействия. Это все в тот же период. Чтобы получать эти законы, чтобы их каким-то образом обосновывать, ему требовался математический аппарат. Не было соответствующего математического аппарата, ему приходилось его изобретать. И вот тогда появилась его теория флюксий, которая была опубликована только после смерти Ньютона. То есть какую-то небольшую заметку он написал несколько, ну тоже лет эдак через 20 после того, как этим воспользовался. Его знаменитая книжка по натурфилософии, самое знаменитое издание, работа Ньютона, содержит результаты, полученные с применением вот этого математического аппарата, который он придумал. Но он нигде ни словом обмолвился, ни словом не обмолвился об этом аппарате. Он только излагал результаты. Почему? Я чуточку позже покажу на его примерах, на самого Ньютона, на примерах, как он дифференцировал, так сказать, что он дифференцировал и как он дифференцировал. Но ему потребовалось понятие, близкое к тому, что мы сейчас говорим, бесконечно малая величина. Как у Каши, предел, переменный предел, который равен нулю. А дальше точное определение предела и так далее. По Каши. Но это же Каши. Это через 150 лет. Ньютона бесконечно малая величина, это что такое? Это величина, которая только-только появляется и вот-вот исчезнет. Как вы думаете, Ньютон мог быть доволен таким собственным определением? Поэтому он его, так сказать, вот в письмах, да, пожалуйста, в книжках нет. В письмах это было. Он был Ньютон, он понимал, что так определять нельзя. Но чем-то пользоваться было надо, вот он этим и пользовался. Ну, давайте, может быть, немножко, прежде чем я сейчас более детально в его научные вещи погружусь, о его биографии. Значит, вот в 68-69 году он стал заведовать кафедрой математики Барроу, о котором я уже упоминал, счел, что будет более правильно, если кафедрой математики будет заведовать не он, маститый профессор, а 27-летний Ньютон. И Ньютон на протяжении 32 лет заведовал кафедрой математики. Значит, с 69 по 1701 год. Он был членом Лондонского королевского общества, как только оно было создано. Был почетным членом Парижской академии наук. Кстати, в Лондонском королевском обществе он был президентом, председателем этого Лондонского королевского общества с 1703 года и до конца жизни. Он был смотрителем монетного двора, а я вам уже как-то упоминал, что в цивилизованных странах финансовыми делами занимались самые умные люди этих государств. В Англии это был Ньютон, в Германии это был Лейбниц. Когда Эйлер был в России, он этим занимался в России, когда он был в Берлине, он этим занимался в Германии. Вот нам бы так. У нас не самые умные, а самые ловкие занимаются этим делом, к сожалению. Мне так кажется, может, я ошибаюсь. Вот, значит, он поправил монетное дело Англии, кстати, оно было в не очень хорошем состоянии. Получил от, значит, получил звание, дворянское звание, получил дворянское звание от королевского двора. Когда он умер, то он был похоронен в Вестминстерском аббатстве, то есть самое, это, так сказать, ихние Новодевичи, или даже, можно сказать, у Кремлевской стены. Вот так. В общем, он был знаменитым во всей Европе и очень уважаемым во всей Европе человеком. Когда в начале 90-х годов, 1690-х годов, естественно, с ним приключилась достаточно серьезная болезнь, то этим была озабочена вся Европа. Слава Богу. Он вылечился. А в его пользу говорили, так сказать, какие вещи. Ну, например, Бернули, один из Бернули, их там было семь братьев Бернули, Иоганн Бернули, разослал по Европе, получим математикам Европе, Европы две очень серьезных задачи с просьбой решить их в течение 6 месяцев. Он очень скоро получил ответ, инкогнито, но стиль изложения, ясность ума не оставляли вопрос в том, кто решил эти задачи. То есть это был, конечно, уникальный человек. Чем он занимался? Он занимался математикой, механикой, астрономией, физикой. Естественными науками. В отличие от Лейбниц, который еще занимался и всеми гуманитарными науками, и очень активно. Исследовал движение тел в сплошной среде, скорость звука в упругих средах. Нужен был строгий математический подход к решению задач земной и небесной механики. А Ньютон занимался этими проблемами очень серьезно. Простите, пожалуйста. Ну, выключил же. Так. Значит, нужно было изобрести аппарат, который мог бы учитывать процессы движения. Вот в связи с этим у него возникла теория флюксий. Что такое это? В основе этой теории лежит понятие флюенты. Флюенты – это от латинского слова флюэре – течь. Это зависимая переменная, зависит от постоянно равномерно изменяющейся величины, ну, скажем, времени, наиболее простой аргумент. Скорость изменения флюенты он называл флюксия. Отсюда и понятие флюксии, значит, вот возникло. Если флюенту обозначить через y, то флюксия – это y с точкой. Знакомое обозначение? Механику вспоминайте. Скорость изменения флюксии, пожалуйста, y с двумя точками. Ее изменение с тремя точками. Не знаю, как у вас, а меня, когда я учил механику, у вас вообще есть механика в курсе или нет?
Нет, ну, была.
Была. Ну, я понимаю, что не сейчас, да. У меня тоже была, где-то там на втором или третьем курсе, я как-то не помню. Но, значит, вот. Он использовал и такое понятие, как момент времени. Что такое момент времени? Бесконечно малое изменение времени. О. А если О умножить на y с точкой, то что это получится? Давайте так, в терминах современных, а еще более честно, в терминах Лейбница, это было бы так. Момент времени от бесконечно малое измерение времени, дифференциал, умножить на dy по dt, ведь флюксия это по существу dy по dt, то есть это dt, это дифференциал, момент времени это дифференциал. Почему dx? dy по dt, dt, ой, dy, я оговорился, dy, момент времени, спасибо. Момент времени – это бесконечно малое изменение времени, а момент, умноженный на флюксию, дает бесконечно малое изменение y. То есть момент флюента y. Вот что это такое по существу. Момент флюента y. Что еще интересно, если наоборот, флюксию обозвать y. Флюксия y. То флюента обозначалась либо так, либо, что еще интереснее, вот так. Квадратура. Вот так. Значит, если y флюксия, то получить флюенту – это ну, либо штрих y, либо квадратура y. То есть, в общем, можно считать, что эти символы Ньютона, они сохранились в механике и по сей момент. Значит, какие в теории флюксии две задачи основные? Прямая и обратная. Прямая задача – найти в данный момент, найти скорость в данный момент по заданному пути. Найти скорость в данный момент по заданному пути. То есть, по существу, речь идет о соотношении между флюксиями по заданному соотношению между флюентами. А обратная задача, наоборот, по заданной скорости найти пройденный за данное время путь. То есть, по задному соотношению между флюентами найти соотношение между флюксиями. То есть первая задача – это задача дифференцирования неявной функции, значит, построение дифференциального уравнения. Вторая обратная задача – задача интегрирования дифференциальных уравнений. В частном виде – это нахождение первообразной, или сейчас часто говорят первообразной, я так и не знаю, как правильно говорить. Вот. То есть интегрирование в теории флюксии вводится поначалу в виде неопределенного интегрирования. И вот я сейчас хочу привести пример Ньютона, подчеркнув при этом, обращаю ваше внимание, что Ньютон дифференцировал не какие-либо функции, не какие-либо выражения, он дифференцировал соотношения. Задается соотношение между флюентами каким-то образом, и вот надо искать соотношение между флюксиями. Соотношение. Я беру пример, который приводил сам Ньютон. Поэтому, что мне изобретать велосипед, я его пример и приведу. Так, значит, вот он берет соотношение между флюентами. Х куб минус АХ квадрат плюс АХУ минус У в кубе равно нулю. Дальше он делает предположение, что если это соотношение верно для флюент, то оно должно быть верно и для соотношения между флюентами плюс их моменты. То есть бесконечно малые величины. Значит, поэтому он для флюент с мгновенными превращениями пишет то же самое соотношение. Итак, пишем х плюс х с точкой умножить на О, ну так как я уже это описал. Вот так, поближе. В кубе минус А на х плюс х с точкой на О в квадрате плюс А на х плюс х с точкой О на y плюс y с точкой О минус y плюс y с точкой О в кубе равно. Дальше расписывает. Честно вычисляет, чему это равно. Х в кубе плюс 3х квадрат х с точкой О, если не ошибаюсь, да, плюс 3х на х с точкой в квадрате О квадрат. Разумеется, у него была другая система обозначений, но это не важно. Зачем нам что-то хитрое открывать, когда вот это все понятно. Плюс х с точкой в кубе, О в кубе. Минус со вторым слагаемым. Значит, минус, что тут? АХ квадрат минус 2АХ на х с точкой О минус А на х с точкой в квадрате О квадрат. Вроде я не ошибся, если я где-то ошибаюсь, у меня поправляется. Значит, плюс третье. А, х, у, плюс А, х, у с точкой О, плюс А, х с точкой у, О, и плюс А, значит, х с точкой, у с точкой О квадрат. Если я не ошибся. Минус, ну а дальше так, как здесь. Y в кубе минус 3y квадрат y с точкой О минус 3y с точкой в квадрате О квадрат минус y с точкой в кубе О в кубе равно. Все это равно нулю. Естественно, он считал, что все это равно нулю. Поэтому все это равно нулю. Соотношение выполняется как для флюент, так и для флюент с их мгновенными превращениями. А теперь начинается главный фокус. Смотрите вот на этот столбец. Х куб минус АХ квадрат плюс АХ у минус У куб. То есть вот это. Стало быть, это ноль. Это еще не фокус. Фокус дальше. Вот остается вот эта вещь, которая в сумме ноль. Он берет и делит все это выражение на О большое. Что тогда останется? Тогда останется. Должно, по крайней мере, остаться 3х квадрат х с точкой. Так, минус 2ах на х с точкой. Вот он. Плюс ах у с точкой. И плюс ах с точкой у. Так, и здесь на О делится будет минус 3у квадрат. Это вот вырожденная точка. Минус 3у квадрат. Господи, достали. Извините, пожалуйста, все. Да. Да. Лен, у меня сейчас лекция. Будьте добры, через часочек. Спасибо. Значит, это получилось у меня после деления на О. То, что не содержит О. А все остальные слагаемые содержат О. И он ими пренебрегает, как бы мы сейчас сказали, как бесконечно малыми, более высокого порядка. А посмотрите, а если бы вы дифференцировали, разве вы не это получили? Поняли? Здорово.
А как он говорил насчет бесконечно малых, более высокого порядка?
Вот он никак не говорил, он говорит, а вот этими пренебрегаем. А про себя думал, это то, что вот-вот появится и сейчас исчезнет. Но он был Ньютон, он не произносил вслух тех слов, которым сам не верил, понимаете? Вот, дальше замечательная вещь. Дальше замечательная вещь. Он формулирует алгоритм. Как это на самом деле для людей, которые не очень хорошо понимают, что он делает? Он говорит, для того, чтобы получить результат соотношения между флюксиями по соотношению между флюентами, делай следующее. Вот он говорит так, расположи по степеням переменных. Значит, ну я вот зря так низко написал, ну ладно, по степеням по переменных я расположу. Х куб минус АХ квадрат плюс АУХ, коэффициент при х я пишу, минус у куб. Это вот я получил по степени х расположил. Теперь по степени у расположу минус у куб. Ну давайте я по-честному напишу. Плюс 0 на у квадрат, нет у нас у в квадрате. Плюс АХУ, так, что там, плюс х куб, минус АХ квадрат. Умножь, говорит он, на коэффициенты, представляющие себя средние геометрические, умноженные на дробь, х с точкой, деленные на х. Ну, это стало быть 0. Здесь 3у с точкой, деленной на у. 2, ну, правда, тут 0, можно было не писать. У с точкой, деленной на у, 0. Значит, вот эти вот вещи, соответственно, перемножить и сложить. Итак, сначала расположить полином по степеням переменных в него входящих. Умножить каждый элемент в соответствующей степени на коэффициенты, являющимися значениями прогрессии, и х с точкой, деленной на х. Что здесь получится? 3х куб на х с точкой на х, 3х квадрат. И умножить на х, конечно. Одно х сокращается, вот получается. Дальше. Минус 2а х с х с точкой. Видите, х точка одно, х одно сокращается, остается. Дальше. Плюс а, х, а, х, у, да. Один у сокращается. Плюс а, х, у. Ну, а тут 0. Здесь что получается? Минус 3у квадрат, у с точкой. Здесь 0, тут что получается? А, x, y с точкой. Все. Сложим. Что получится? 3x квадрат x, вот оно, с точкой. Минус 2ax на x с точкой, вот оно. Плюс axy. Axy, a, x, x с точкой. Нет, что тут?
Ax с точкой x.
Ax с точкой x, да? Что-то я не тон. А я тут ерунду написал. Мне никто не подсказал. Извините. Плюс, я тут ерунду написал. Значит, x сокращается, получается ax с точкой y. Ax с точкой y. Где такой вот? Вот он. А здесь? Минус 3y квадрат y с точкой. Вот он. А xy с точкой. Вот он. То есть то, что надо. Вот его алгоритм. Слова алгоритм, конечно, не было в те времена. Кстати, придумывал Лейбниц. Вот. Это пример, который сам Ньютон предложил для того, чтобы продемонстрировать свой метод. Значит, дальнейшее усовершенствование этого метода для нахождения соотношений между флюксами по соотношению между флюентами касалось уже не полиномиальных функций. Значит, требовалось уметь искать и всякие соотношения для более хитрых вещей. Кстати, любопытно, я, пожалуй, вспомнил вдруг высказывание знаменитого современника Ньютона, епископа Беркли, очень умного человека, который говорил такую вещь: кто может переварить вторую или третью флюксию, это с двумя точками или с третьим, тому не должен, по крайней мере, придираться к чему-либо в богословии. Вот так вот, так он заявлял. Вот. Что касается способов дифференцирования сложных функций, вот он привел пример, как дифференцировать, скажем, иррациональность такого рода. Z равняется корень из ax квадрат минус y. Z равняется корень из ax квадрат минус y. Метод очень простой. Возведем в квадрат. Z квадрат равняется ax квадрат минус y. Возьмем производ, сделаем так, как мы делали здесь. Получится 2z на z с точкой равняется 2ax на x с точкой минус y с точкой. Отсюда z с точкой, это есть 2ax на x с точкой минус y с точкой, разделить на 2z. То есть 2ax на x с точкой минус y с точкой разделить на 2 корня из ax квадрат, ax квадрат минус y. А как бы вы сделали? А точно так же. Вот и все. Так что вот его метод, который он использовал для получения соотношения между флюксами по соотношению между флюентами. В сложных случаях что он делал? Разлагал в ряды. Значит, что Ньютон, что Лейбниц, что впоследствии Эйлер и все другие знаменитые математики, они, когда имели дело со сложными функциями, разлагали их в ряды. Естественно, возникал вопрос о сходимости, должен был бы возникать. Этот вопрос серьезно возник только несколько позже, хотя, чтобы не забыть, вы же прекрасно знаете теорему Лейбница о знак чередующемся ряде, сходимости знак чередующегося ряда. Это уже Лейбница. Так что понятие сходимости в то время все-таки уже имело место. Итак, я еще раз хочу сказать, что Ньютон для работы со сложными функциями разлагал их в степенные ряды. Что еще можно сказать о работах Ньютона? Где только его результатов не было? Бином Ньютона, пожалуйста. Значит, метод Ньютона решения трансцендентных уравнений, метод касательных. Практикум на первом курсе вспоминаете. Значит, это метод Ньютона. Методы приближенного решения алгебраических уравнений я уже упоминал, когда он пользовался логарифмической линейкой для решения уравнений высоких степеней. То есть о Ньютоне можно говорить очень много. Давайте так, формула Ньютона для интерполирования. Вспоминайте, у вас были ведь заведомо интерполяционные формулы Ньютона. Не только Лагранжа у вас была формула, но была и формула Ньютона, значит, интерполирование вперед, интерполирование назад. Ну, по крайней мере, вот такую в 1711 году он получил вот такую вот формулу. Может быть, о ней надо сказать с точки зрения чисто методологической, пожалуй. Значит, F от A плюс N дельта X равняется F от A плюс N дельта F от A плюс N на N минус единица на 2 факториал дельта 2 F от A плюс, ну и так далее, плюс N факториал дельта N на F от A. Просто вот так. Значит, что там было интересно? Вот так вот. Что такое дельта F от A? Это приращение, конечная разность функции дельта F от X. Это F от X плюс дельта X минус F от X, я вам напоминаю. И дельта F от A это дельта F от X при X равном A. Значит, дельта 2 F от A. Я напоминаю, что вы и без меня знаете, конечно. Дельта 2 f от x, скажем так. Это дельта f от x плюс дельта x минус дельта f от x. Ну, дельта 3 это уже дельта 2 f от x плюс дельта x минус дельта 2 f от x и так далее. Конечные разности. Кстати, на протяжении очень длительного времени конечные разности и понятия производных очень тесно переплетались. Конечные разности, собственно, и сейчас активно используются при решении очень многих задач. Не знаю, как вы, а я этим пользовался очень активно. Значит, это действительно вещи очень полезные, но только надо уметь составлять соответствующие уравнения и уметь их решать. В чем большая заслуга Александра Андреевича Самарского при решении вот подобного рода задач. Значит, эту формулу Ньютона Тейлор уже буквально через год распространил на бесконечное множество членов, считая, что дельта х стремится к нулю, вот это вот, дельта х стремится к нулю, а n на дельта х, ну, значит, есть некая постоянная величина h. Тогда n, это есть h, деленное на дельта х. Тоже вещь не очень понятна, особенно если дельта х стремится к нулю. Значит, вот одновременно n устремить в бесконечность дельта х к нулю так, чтобы их произведение равнялось постоянной величине h. Тогда что получается? Тогда можно вот это дело уже переписать, но уже не в терминах, не в терминах n дельта х, а в терминах f от, получается, от a плюс h, да? Получается f от a плюс n, это получается, значит, h деленное на дельта x, то есть h на дельта f от a деленное на дельта x плюс n плюс там что получается, значит, n на n минус единица, это что такое? Это h деленное на дельта x и на h минус дельта x деленное на дельта x, так? Получается, значит, h квадрат на дельта 2 f от a, а тут дельта x в квадрате, плюс и так далее. Ну, по существу уже вы видите формулу Тейлора. Если ее привести в более-менее современный вид, то получится f от x плюс h равняется f от x плюс h на df по dx, ну df от x, скажем, по dx, плюс h квадрат пополам, да? Я пропустил двойку. H квадрат пополам на d2 f от x по dx квадрат плюс и так далее. Почему я привел это дело? Посмотрите, как развиваются идеи. Формула Ньютона, интерполяционная, приближенная формула. Затем Тейлор получает из нее, вообще говоря, точную формулу, если брать бесконечное количество слагаемых. А потом вспомните метод Рунге-Кутты для решения дифференциальных уравнений. Ведь что это такое? Вот, ведь это вот оно и есть, вот то, что тут написано. Вот на госэкзаменах иногда задаешь вопрос, что такое метод Рунге-Кутты и от чего зависит порядок. Метод Рунге-Кутты первого порядка, это что такое? Это метод Тейлора. Или вы все равно не понимаете, о чем я уже говорю. Надо будет вспоминать все это, да? Не самые детские вещи, надо вспомнить. Вот, значит, от чего зависит порядок метода Рунге-Кутты? От количества производных, которые вы задействовали при приближении. Чем больше количество производных вы взяли, чем больше количество слагаемых вы взяли, тем более высокий порядок метода Рунге-Кутты. Чтобы вы за деревьями лес увидели, на воссах, как я вам тут стилаю соломки, а то иногда говоришь, задаешь вопрос, от чего же зависит порядок Рунге-Кутты. Вот от того, сколько членов в разложении вы возьмете, от этого зависит порядок. А первый порядок – это элементарная вещь, это касательный, это Эйлер. Вот это значит Тейлор, англичанин. Кстати, англичане в это время достаточно бурно развивали математику. Значит, вот я назвал Ньютон, Тейлор, ну, пожалуй, можно сказать Симпсон. Кстати, по профессии ткач. Вот метод Симпсона при решении, то есть при приближенного интегрирования, это получение площадей, вычисление площадей, метод Симпсона. Ткача метод. А кстати, Тейлор как переводится на русский язык? Портной. Так что, но он не был портным. Так, ну хорошо. Значит, может быть, о Ньютоне более-менее достаточно, потому что мне еще надо рассказать о Лейбнице сегодня. Вильгельм Готфрид Лейбниц, великий ученый, великий математик, я говорю, математик великий, хотя надо вам сказать, что вот за имя Лейбница борются представители очень многих наук. Философы считают, что он прежде всего философ. Значит, историки считают, что он в значительной степени историк. И так далее, и так далее. А в общем, сфера его интересов очень велика. Он прежде всего, по профессии он был дипломат. Дипломат по профессии, причем он занимался на очень высоком уровне. Он был, он служил у майнского курфюрста, у ганноверского герцога, был первым советником. Ну ладно, по порядку. Жил он с 1646 по 1716 год. То есть он немножко позже родился на 4 года, чем Лейбниц, и на 11 лет умер раньше, чем Лейбниц. То есть, чем Ньютон, простите, я оговорился. Значит, родился он в семье профессора права, философии, но, правда, остался без отца, когда ему было всего 6 лет, по-моему, вот так вот, если я не ошибаюсь. Может быть, 8. Где-то вот в это время примерно. Мальчик очень талантлив. Обычно историки в качестве характеристики того, что человек очень талантлив, называют, сколько он языков знал в детском возрасте. Для меня это абсолютно не аргумент. Потому что, ну, скажем, Пушкин по-русски говорил значительно хуже, чем по-французски, по понятным причинам, в семье говорили только по-французски. Мне далеко за примерами ходить не надо, у меня внучка в 4 года говорила свободно на 3 языках, по очень простой причине. Ну, русский это само собой, а латышский, потому что она летом проводила у тещи латышки в Риге, в Юрмале, а финский язык абсолютно свободный, без акцента, потому что моя дочь и зять работали в посольстве России в Финляндии, и, значит, ее в 3 года просто отправили в детский садик, финский, самый обычный. Ни слова не знала она по-фински, но через месяц-полтора она с ними общалась очень спокойно. И потом, значит, я спрашиваю моего зятя, он профессионал финского языка, ну вот, Штирлиц, тебя расколоть можно? Он говорит, запросто, а ее нет. У нее не было ни малейшего акцента, она говорила с детьми, и поэтому... В 4 года у нее было 3 языка. Что она, вундеркинд, ничего подобного. Я считаю, что любой ребенок вундеркинд. Вот в смысле языков. Китайский учит, господи. Китайцы. Вот. Так, дело в том, что Лейбниц-то знал не французский, английский, а он знал греческий и латынь 8 лет. Вот это уже характеристика. Это не язык общения. Он вряд ли с окружающими его детьми говорил на латыни. Маловероятно. Или на древнегреческом и так далее. А вот он этими языками уже владел. Значит, он в 64-м году, то есть в возрасте 18 лет, получил звание магистра философии. В том же году он публикует, и в следующем году публикует целый ряд очень серьезных работ в области права. И ему не дают докторскую степень только из-за его возраста. Но когда ему стало 20 лет, он докторскую степень получил. Его интересы, я уже сказал, дипломат. Он ездил очень много по Европе, общался с политиками разного уровня. И с учеными, что ему было чрезвычайно интересно, всякого уровня. Историк, архивист. Занимался проблемами просвещения, церковными делами, горным делом. Проблемами лингвистики, логики. Он, можно считать, родоначальник математической логики. Норберт Винер говорил, что если бы кибернетике нужен был бы покровитель, то вполне можно было считать, что таковым является Лейбниц. Лейбниц хотел найти так называемую всеобщую характеристику, то есть метод изучения любой науки, метод всеобщего познания. И он видел, что в основе такого метода должна быть математика. Он был не первым в истории человечества, кто пытался найти общий метод познания. Можно привести предшественников, достаточно анекдотичные методы, которые использовались, но я даже не знаю, стоит ли это делать. Ну, скажем, обычно схоласта Лула из 14 века приводит в качестве примера, который наносил всякого рода первичные понятия, как мы сейчас сказали, на концентрические окружности, так сказать, на кольца. Потом один уровень знаний, другой уровень, третий, потом крутил, как попало, свободно эти относительно друг к другу круги, и по радиусу смотрел, что получается в итоге, то есть знание. Ну, бред собачий, конечно. Вот, естественно, метод, который искал Лейбниц, был совсем другой. Он считал, что все можно описать на языке математики, и тогда в спорах, в диспутах не будет никакой нужды, сказал он. Достаточно взять доски, грифеля и сказать, давайте вычислять. Вот такое отношение к математике у него было всегда. Значит, он учился в Йене, в Лейпциге, математике, это всем не математическим дисциплинам, а математику он пытался постигнуть в Париже, в Лондоне. Значит, в общениях с самыми сильными мира сего в области науки. Очень рано стал переписываться с Ньютоном, когда ему было где-то в районе 20 лет, вот так вот. Вернее так, переписываться он начал попозже, а он познакомился с Ньютоном, когда одному было, скажем, порядка 20, другому 25 лет, они разница, значит, всего 4 года у них, Ньютон старше был. Значит, что касается общения политического, я не могу не сказать, что Лейбниц был знаком с Петром I. И тут мне хочется вот что сказать. Есть замечательный фильм «Петр I», очень хороший довоенный еще фильм по Алексею Николаевичу Толстому. «Петр I». Я не знаю, как вы, а мне эта книжка в свое время очень нравилась, и фильм тоже в двух сериях. Там выставлен Лейбниц, выставлен в самом неприглядном свете. Ну как, это было время, предвещавшее войну с Германией, Великую Отечественную войну, и немцы, конечно, должны были быть очень плохими. Поэтому там коварный Лейбниц, там что-то такое советовал не то Петру I. В действительности все было, ну конечно же, не так. И немцы, кстати сказать, уж, если быть честными, очень много России помогли в смысле науки. Вот Эйлера получили мы, ну, он хоть и швейцарец по происхождению, но, в общем-то, получили мы его и от Берлина, и так далее. Иоганн Бернули, своих детей Даниила и Николая прислал в Россию. И, собственно, ведущие академики и профессора России в области математики, это были немцы. И они старались дать много хорошего. Так что не надо уж так огульно, раз немцы, значит, все плохо. Вот. Так вот, Лейбниц встречался с Петром Первым, и он посоветовал Петру Первому организовать Академию наук в России. Он предлагал ученых мужей, которые могли бы помочь России в развитии науки. Давал полезные советы, и он Петру Первому отправил одну из своих счетных вычислительных машин, которую сам соорудил, о чем я, конечно, тоже расскажу. Почему-то в Питер она не прибыла, эта машина. Я думаю, что наши дороги, что ли, там, или кто-нибудь на сенокосилку ее употребил, или еще не знаю на что. Ну, короче говоря, до Петербурга машина не дошла. Вот, а отправлена из Германии она была. То есть Лейбниц относился к России, в частности, к Петру Первому, очень доброжелательно. Поэтому, так сказать, вот эти инсинуации, пожалуй, были излишними. Но это дух времени, что делать. Вот, итак, значит, что в математике сделал Лейбниц? Очень много. И как ни парадоксально, я начну, наверное, с того, что, казалось бы, тоже мне открытие. Помните, я на одном из первых лекций вам говорил, что Лейбниц говорил, что в математике очень важно использовать удобные обозначения, которые бы способствовали искусству открытий. Это действительно так. Символика очень полезная. Так вот, какие символы и какие термины надо соотносить с именем Лейбница? Ну, я уже сказал алгоритм от имени Мохаммед бен Муса Аль-Хорезми. Хотя в те времена под термином алгоритм подразумевались только арифметические действия. Затем он ввел значки. Точка и равенство, точка для, как значок умножения, равенство, понятно, что такое. Он ввел такие слова, как константа, то есть постоянная, переменная, функция, координаты, абсцисса, дифференциал и буковку D, интеграл. И значок вытянутой суммы, буквы S, вытянул в интеграл. Дифференциальное уравнение. То есть по существу все, что мы сейчас знаем. Алгебраические и трансцендентные кривые. Помните, по Декарту были кривые допустимые, которые можно нарисовать с помощью шарнирного механизма. И остальные, механические. Так вот, остальные механические, это и есть трансцендентные кривые. Теперь непосредственно о его результатах. Значит, я вам уже говорил, что еще, по-моему, Виета получил представление для Пи в виде бесконечного произведения. Я его говорил, там довольно сложное представление. Очень простое представление для Пи получил Лейбниц. Пи, деленное на 4, равняется единице, минус 1 треть, плюс 1 пятая, минус 1 седьмая, плюс и так далее. Не догадываетесь, откуда это получается для нас с вами? Это мы теперь такие умные. Х равно единице, арктангенс единице, пи на 4. Вот. Но это нам сейчас так легко, как частный случай. А у Лейбница это был достаточно непростой результат, относящийся к 1673 году. То есть это очень давно был получен такой результат. Значит, можно сказать вполне уверенно, что он открыл взаимообратную связь между методами проведения касательных уже на серьезном уровне, то есть последующие это операции дифференцирования, и методами, и квадратурами, то есть впоследствии, значит, методами интегрирования. Он предполагал, что сводки результатов дифференцирования можно получить, обратив сводки интегрирования. То есть, что это взаимно обратные таблицы. То, что вы делаете на первом курсе, наверное. Или уже забыли. Это я помню, вы, наверное, забыли. Понятно. Значит, он сформулировал правила дифференцирования, ну, постоянных величин, суммы, разности, произведения, частного, степени, корня. Это все Лейбниц. Он дал правила, формулу для многократного дифференцирования произведения, формула Лейбница. Затем дал правила дифференцирования сложных функций. Разлагал сложные функции, те функции, которые, я имею в виду сложные не по определению сложной функции, а, так сказать, непростые по всякого рода функции, разлагал в ряды и предлагал по члены дифференцирования. Сформулировал теорему о знакочередующемся ряде, о чем я вам уже сегодня говорил. Решал задачу о брахистохроне. Это помните, да? Брахистохрон – это то же самое, что, ну, график геоциклоида. Это точка на окружности, которая движется по плоскости. Кривая на кратчайшего спуска. Как вам ее формулировали, я не знаю. Это все одно и то же. Уравнение циклоида, если вы помните, не помните, наверное. Y равняется корень из 2х минус x квадрат плюс интеграл от dx, деленное на корень из 2х минус x квадрат. Но это не по Лейбницу, это я так просто напоминаю. Цепную линию изучал. Понятие цепная линия – это линия, получающаяся от провисания тяжелой нерастяжимой нити. Написал знаменитую и известную вам хорошо вещь, что d от uv равняется u на dv плюс v на du. Не буду писать, это слишком хорошо вам и так известная вещь. Условия экстремумов – dy равно нулю, перегиба – d2y равно нулю. То есть ваш первый курс вспоминаете. У него есть открытие в комбинаторике. Скажу совсем интересную вещь, которую, в общем, мало кто почему-то знает. Что понятие определителя – это уже не анализ. Обычно говорят, Лейбниц – это анализ. Да, Лейбниц – это анализ. Или, скорее, анализ от Лейбниц. Вот так вот. Понятие определителя придумал, ввел Лейбниц. Правила Крамера придумал Лейбниц. Мы с вами потом много чего узнаем. Хорошо, раз уж я об этом заговорил, правила Лапиталя придумал Иоганн Бернули. Условия Каши-Риммана, не Каши, не Риммана, а Эйлера и Даламбера. И так далее, и так далее. Таких историй, ряды Фурье – это ряды Эйлера, придумал Эйлер. Но тут, правда, можно сказать, Фурье имеет право, потому что он их уж очень много и полезно использовал. Вот так вот, поэтому с ним сказали. У Эйлера просто был миллион результатов, в числе которых проходящим были ряды, которые потом получили имя Фурье. Для него это не был результат, а для Фурье это был результат, понимаете, вот так вот. Что же еще-то? Ну, насчет того, кто чего. Я упомянул Лапиталя. Правило Лапиталя – это правило Иоганна Бернули. Первую книжку по математическому анализу, анализ бесконечно малых, опубликовал Лапиталь, это было лекции, эти были прослушанные им лекции Лейбница. Он их аккуратно записал и опубликовал. С разрешения Лейбница. Лейбница было, знаете, как, ну, записал, молодец, опубликовал, твое дело. Под именем Лапиталя вышла книжка «Анализ бесконечно малых». Первая книжка, собственно, по анализу в истории, наверное. Вот так. Что еще уж? У меня, ага, как раз время осталось, чтобы о Лейбнице сказать. Я сказал о машине Лейбниц. Ну как? Лейбниц решил, что машина Паскаля очень хороша, но у нее есть один недостаток. С его точки зрения существенный. Если вам надо одно число, скажем там, ну, взять какую-то степень какого-то числа, много раз его само на себя умножить, скажем. Что нужно сделать? Его раз выставить, второе слагаемо выставить тоже и довести второе слагаемое до нуля. Я вам объяснял, когда второе уходит на ноль, то к первому добавляется второе. Что делать, чтобы еще раз сложить? Опять второе надо выставить. Опять вы довести его до нуля. Сколько раз, стало быть, в какую степень возводить, столько раз надо вводить второе слагаемое. Последовательное сложение по существу. Умножение у Паскаля, последовательное сложение. Это у Шикарда там таблица умножения намотана, так сказать, там оригинальная вещь. А у Паскаля это последовательное сложение. И стало быть, каждый раз надо выставлять заново, вводить все компоненты, все разряды второго слагаемого. Лейбниц предложил очень оригинальную вещь. Взял он, скажем, валик. Его метод называется метод ступенчатого валика. Рисовать я напрочь не умею. Попытайтесь понять то, что я хочу объяснить. Взял цилиндр. Цилиндр, валик. И на поверхности этого цилиндра выступающие ребра. Какие? Одно ребро самое длинное, следующее покороче, следующее еще самое длинное. Потом, значит, повернуть немножко покороче, повернуть немножко еще покороче и так далее. 9 ребер разной длины. Это одна цифра. Одна цифра. Каждой цифре соответствует такой ступенчатый валик. Нужно эту цифру сложить с какой-то цифрой на другом десятизубом валике. Десятизубом валике. Значит, если этот передвигать валик с ребрами разной длины, то против соответствующего, вот этого зубчатого колеса, с которым мы складываем, будет находиться либо 9 ребер, либо 8, либо 7, либо 1, в зависимости от того, насколько сдвинут этот второй, вот этот валик. Понимаете пока или нет? Значит, против зубчатого колеса может находиться в зацеплении вот этот валик либо одним ребром, либо двумя, либо и так далее 9. Если делать полный оборот этого валика там, где только одно ребро, то соответствующее десятичное колесо, с которым он соединен, провернется только на один зубец. Потому что тут провернуло всего один зубец. А там, где 9 ребер, если полный оборот сделать, провернется, то колесо соответствует на соответствующий угол. Поняли? Больше зубцов будет зацепление. Кто-нибудь меня понял? Слава Богу. Потому что я сам себя, наверное, не понял. Итак, еще раз говорю, вот есть цилиндр, на котором ребра разной длины. Длинное ребро, покороче, покороче, еще раз короче. Естественно, 9 таких ребер. Если провернуть на полный оборот, то против зубчатого колеса, с которым мы складываемся, может оказаться, либо, то есть даже без всякого поворота пока что, либо один зубец, либо одно ребро, либо вот этих вот продольных, либо 2, либо 9. Если все 9, то при полном обороте вот этого валика все 9 в зацеплении войдутся с тем зубчатым колесом, и оно провернется на 9 зубцов. А если там где один, то сделал полный оборот, а в зацеплении только один зубчик. Вот. И, соответственно, тот провернется. Ну и что? Замечательно. Один раз вот это вот сложили. А дальше что? Нужно еще раз сложить это? Еще раз крутани. Нужно третий раз сложить, третий раз крутани, и все. Уже стоит против нужного, вот этого зубчатого колеса, с которым мы складываем, стоит уже нужное число. И оно все время стоит. Значит, полный оборот сделал, один раз сложил, еще раз оборот сделал. Не надо каждый раз вводить слагаемое, которое мы хотим прибавлять много раз. Вот это и есть идея Лейбница, которая, кстати, нашла свое воплощение в реальных машинах. И даже значительно позже, я так скажу, значительно позже, был такой Томас из Эльзаса, который через 100 лет после смерти, через 100 лет после этой машины, которую сделал Лейбниц, начал серийное производство этих машин. За 50 лет он выпустил 1500 штук таких машин и распространял их по всей Европе, Томаса из Эльзаса. Так что, хорошо, где-то примерно в середине прошлого века курская объединение счет МАШ серийно выпускало машину точно по идеям Лейбница. Это через 200 лет после Лейбница. Вот, так что эти идеи вот реально нашли свое воплощение, и это были действительно машины, которые он реально сделал, которые реально работали, он их усовершенствовал. Это не то, что вот он некий интерес он проявил, когда ему было около 20 лет к этим машинам. А последнюю машину он делал, когда ему уже был весьма солидный возраст, где-то порядка 50 лет. Итак, казалось бы, все шло к тому, что Лейбниц очень преуспевающий ученый, он основал Берлинскую академию наук, он основал первый математический журнал в Берлине и в истории Европы. То есть это был член Лондонского королевского общества, президент Академии наук и так далее, и так далее. И как ни парадоксально, в конце жизни у него было все как-то очень плохо, с властями у него контакта не случилось. И если Ньютон был похоронен в Вестминстерском аббатстве, это была скорбь всей Европы, то о смерти Лейбница практически никто не знал. В общем, за его гробом шел только один его друг. И все. Вот так случилось, вот так вот судьба играет с людьми. Вот это Вильгельм Готфрид Лейбниц. В общем, в основном я вам о нем рассказал. Может быть, и, да, заведомо не все. Что-то у меня возникало по ходу рассказа спонтанно. А как спонтанно что-то возникало, так спонтанно что-то и пропадает. Что-нибудь я У меня так часто бывает, иду после лекции, господи, я не рассказал, а вот интересно, таком-то, таком-то и таком-то. Вот. Но я все время еще и смотрю на часы, а так как мое время истекает, то, значит, о Лейбнице я заканчиваю. Сейчас я не знаю, как вам, мне интересно, потому что в следующий раз я, наверное, буду рассказывать об Эйлере, то есть самом великом, на мой взгляд, математике всех времен и народов. За все времена, я говорю, всех времен и всех народов. Спасибо, все, до свидания.
Аксель, да, на грифком идешь?
Я не.
А чё?
А, вот это.
Чё?
Я же только себе это купил.
Я же нашел дождь.
Да, мы с ним увидимся. Надо пораньше так пройти. Мы что, правда, договориться, но сейчас из-за этого будет плана навряд ли кто-то пройдет.
Так что даже не очень помню еще.
Я просто честно, я в следующей неделе будет рождение.
А у меня теория, что есть. Вся в городе.
Ну, у меня теория рождения, вот именно.